Проблема всех в современном мире вызывает неоднозначную реакцию. Одни считают, что секта – это прекрасная альтернатива традиционным религиям, что в мире должен торжествовать так называемый духовный рынок. Другие считают, что секта – это страшное зло, с которым надо активно бороться. Как бы кто ни относился к сектам, и какая бы оценка им ни давалась, они существуют. И мой сегодняшний собеседник уже в течение многих лет занимается их изучением. Итак, сегодняшним моим собеседником будет руководитель отдела по вопросам новых религиозных движений Минской епархии. А поговорим мы о современном сектантстве и сектоведении. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось начать нашу сегодняшнюю беседу с определения предмета. Поговорим немного о том, какой смысл вы вкладываете в сам термин «секта».
Ну, если говорить об определении предмета сектоведения, то сразу нужно сказать, что я пользуюсь не только термином «секта», а целой группой терминов, потому что сам термин «секта», он не описывает всей реальности нетрадиционной религиозности. Если кратко, нетрадиционная религиозность – это основной термин, которым я пользуюсь, который включает 6 основных типов нетрадиционной религиозности, которые отличаются друг от друга по степени развития структуры. Первый – секты и культы самый структурированный, второй – клиентурные культы, менее структурированные, третий – аудиторные культы, еще менее структурированные, четвертый – оккультное средообщество, аморфная среда, не структурированная совершенно, пятый – внутрицерковное сектантство, шестой – сектоподобные группы. Подробные определения их давать не буду, это можно посмотреть либо в книжках, либо на сайте. Сейчас скажем только что. Секты являются самым структурированным типом нетрадиционной религиозности и определяются мною как организации, которые образовались в результате откола от какой-либо иной религиозной организации. Само определение понятия секта, как вы видите, оно очень ограничено. Оно, в принципе, не охватывает всего многообразия форм сектантства и требует чего-то еще. И в результате это что-то, то есть полнота всех форм сектантства восполняется и описывается всеми остальными типами нетрадиционной религиозности. Если посмотреть на пропорциональное соотношение сект и остальных типов, то секты являются самым маленьким и самым незначительным типом из сектантства в целом. И, собственно говоря, сектоведение, оно по большому счету занимается не только и не столько сектами, сколько остальными типами, малоструктурированными, неструктурированными формами сектантства.
Скажите, вот остальные определения, конечно, можно будет поискать их в интернете, но вы делите их по каким-то социальным признакам, по богословским признакам, какие-то социологические?
Пользуюсь я двумя рабочими типологиями. Первая типология разработана Штарком и Бейнбриджем, это социологи религии, я ее дополнил. У Штарка и Бейнбриджа есть термины секта, культ, клиентурный культ и аудиторный культ. Я ее дополнил типом культовой среды общества. Колина Кэмпбелла внутрицерковным сектантством, это уже мое определение, и сектоподобными группами. Значит, в моем варианте, когда я ими пользуюсь, это типология по степени развития структуры тех или иных
То есть социология.
Религиозных. Да, это не только да, по степени развития структуры. Но это описывает только один аспект нетрадиционной религиозности. Есть еще типология по содержанию, которая описывает содержательную составляющую нетрадиционной религиозности. В ней 17 типов. И если мы хотим уже говорить о полной картине нетрадиционной религиозности, мы должны совместить 6 типов по структуре, 17 типов по содержанию, и у нас получится полная картина из 102 потенциально возможных типов нетрадиционной религиозности. Соответственно, на территории каждой страны мира эта полнота сектантства или полнота нетрадиционной религиозности воплощается не полностью. Например, в Республике Беларусь есть аудиторные астрологические культы, есть клиентурные астрологические культы, но нет астрологических сект и культов, но они могут быть в России. То есть сектантство на территории каждой страны мира, оно имеет индивидуальный портрет, который можно описать в соответствии вот с этой вот всеобъемлющей типологией из 102 типов. Описать как по структурным, так и по содержательным характеристикам.
Не так давно в учебных заведениях Русской Православной Церкви появилась относительно новая дисциплина сектоведения. Многие светские религиоведы считают данную дисциплину несостоятельной. Среди православных апологетов и миссионеров тоже нет однозначного отношения к содержанию данной дисциплины. На ваш взгляд, что такое сектоведение? Каково должно быть ее содержание? Насколько можно говорить о научности сектоведения?
Ну, это сразу очень много вопросов, каждый из которых требует отдельного ответа. Во-первых, под сектоведением мы будем понимать ту область знания, которая имеет объектом своего исследования или анализа нетрадиционную религиозность. Подчеркиваю, не секты, а нетрадиционную религиозность в целом, то есть все формы, типы, виды сектантства, которые существуют сейчас и которые существовали на протяжении всей истории человечества. То есть сфера компетенции сектоведения определяется, собственно говоря, объектом исследования сектоведения. И таким образом сфера компетенции – это все сектантство в целом, не только секты, не только культы, не только клиентурные культы, но и, например, те самые суеверия, вера в неопознанные летающие объекты, порчу с глаз и так далее и тому подобное в диахронической ретроспективе. То есть это все сектоведение. Соответственно, когда был введен предмет сектоведения в семинариях, мы не стали первооткрывателями. Сектоведение существовало задолго до введения его в Русской Православной Церкви. И более того, я бы рискнул даже предположить, что какие-то сектоведческие труды были даже до нашей эры. Это отдельно очень сложная тема, но ее тоже можно как-то описать и изучить. Если говорить о сектоведении как о дисциплине, здесь мы подходим к самой интересной, к самой сложной области. Дело в том, что нетрадиционная религиозность в целом, полнота нетрадиционной религиозности, далеко не всегда воспринималась как таковая конкретными сектоведами на территории конкретной страны мира. Ну, я приведу простой пример. Каждый сектовед, который работает вне зависимости от того, православный он, католик, атеист, мусульманин, неверующий, неважно, просто человек, который занимается изучением сект, у него всегда есть какое-то конкретное представление о том, что относить к сектантству, а что не относить. Так вот, практически всегда в истории эти представления, они были гораздо уже этой полноты нетрадиционной религиозности. То есть те цели и задачи, и тот объект или предмет для исследования, который ставил перед собой сектовед, он всегда был уже, чем нетрадиционная религиозность в целом. Соответственно, если мы посмотрим на историю сектоведения в разные века, в разных народах, мы увидим, что сами постановки целей и задач исследования теми или иными сектоведами, во-первых, являются вехами в развитии истории сектоведения, во-вторых, говорят нам очень много о самих сектоведах и о самом сектоведении, его изначальных целях и задачах. И эти цели и задачи на протяжении всей истории человечества были очень различны. Сейчас, если мы посмотрим на современное сектоведение, то можно было бы выделить как минимум 5 основных школ сектоведения. Это не моя типология, это типология Айлин Баркер, правда, сильно измененная мной. Если кратко описать эти школы, антикультовая школа занимается борьбой с сектами, противокультовая занимается противостоянием сект или оценкой деятельности сект с точки зрения традиционных религий, академическая изучает с точки зрения науки, правозащитная защищает права сект на свободу вероисповедания, сектозащитная просто занимается защитой сект. Так вот, сектоведение – это не только антикультовая школа, это не только противокультовая. Тот сектовед, тот человек, который занимается систематически с каким-то обоснованием защиты, защитой сект, он тоже сектовед, это просто другое сектоведение с другими целями, задачами. Так вот, если мы хотим говорить о сектоведении в целом для той или иной эпохи, например, для современности, первое, что мы должны делать, мы должны четко определить, о каком сектоведении мы говорим конкретно, конфессиональное для православной церкви, для России, либо антикультовая или противокультовая школа в целом, либо все школы в целом. И в соответствии с этим делать какие-то суждения, выносить какие-то рекомендации и в том числе судить о научности сектоведения. Вопрос о научности сектоведения. Если вы внимательно посмотрите на то, кто задается этим вопросом, то, как ни странно, самими учеными он не поднимается вообще. То есть огромное количество историков, религиоведов, богословов, социологов, психологов, этнографов, лингвистов, которые просто изучают секты или нетрадиционную религиозность с помощью научной методологии, приходят к каким-то результатам, выводам и, собственно говоря, не беспокоятся о том, являются ли их исследования научными или нет. Для любого специалиста очевидно, что научность определяется не тем, называется ли тот или иной человек сектоведом, а его работа сектоведением, а степенью обоснованности выводов в его предмете исследования. Соответственно, вопрос о научности возникает в пылу полемики между самими сектами и между антикультовой школой, то есть между фактически двумя, всего лишь двумя актерами в этой среде. И странно было бы судить о том, что сектоведение является научным или ненаучным на основании анализа какого-то одного конкретного специалиста, двух или даже трех специалистов по сектам или тех, которые именуют себя сектоедами. Я вам приведу простой пример. Было бы странно судить о физике как дисциплине в целом, если бы мы взяли несколько каких-нибудь псевдонаучных, уже научных физических теорий или приборов и сказали, что физика – это не наука, потому что есть такие вот явления. Нет. Итак, сам вопрос научности сектоведения рождается в полемике, а не в научной среде. Если мы попытаемся применить к сектоведению все-таки с точки зрения науки оценить, с точки зрения истории и методологии науки оценить, является ли эта дисциплина научной, мы скажем, что в общем-то, ну, если взять хотя бы трех фигур Томаса Куна, Эмирела Каттоса, Карла Поппера, оценить с их взглядов на науку, с их точки зрения на науку, является ли сектоведение наукой? Да, будет, является сектоведение наукой. Не все сектоведение, не все представители, но однозначно, да, ответ будет позитивным.
То есть, по большому счету, если я правильно понял содержание вашего, того, что вы сказали, вы воспринимаете сектоведение не как некую единую одну дисциплину, а, скажем, скорее так, что существуют разные параллельно существующие системы, которых можно называть сектоведением, но при этом у каждого своя методология, свои цели, и они как бы каждый в своем кругу. Или, в принципе, это одна наука, но которая имеет свои направления, подразделения и прочее.
Значит, на данный момент сектоведение сильно децентрализовано. Есть какие-то общие теории, общие концепции, которые разделяются многими людьми. И есть какие-то более-менее изолированные сектора или области исследования сектоведения. Но хочу подчеркнуть, что степень изоляции того или иной сферы исследования или предметного поля исследования области сектоведения еще ничего нам не говорит о степени его научности либо ненаучности. Я вам приведу простой пример. Аморфные формы нетрадиционной религиозности, такие как народные суеверия, сказания и так далее и тому подобное, они исследуются достаточно изолированной группировкой ученых, этнологи, культурологи и лингвисты. Они, как правило, практически не имеют никаких контактов с теми, кто чаще всего себя именует сектоведами профессиональными, но, тем не менее, их работы архиценны и архиполезны для сектоведения в целом, потому что они нам помогают с точки зрения методологии, с помощью методологии своих дисциплин глубже понять народную религиозность и неструктурированные формы сектантства. Соответственно, есть какие-то теории, которые разделяются большим или меньшим количеством людей, есть какие-то области, которые изолированы и являются, несмотря на это, научными, и, конечно же, есть такие области знания в сектоведении, которые изолированы и научными, но никак назвать нельзя, являются сектантством в сектоведении.
Так понятно, вы говорите о сектоведении скорее как о явлении, как движение. А вот если мы немного поговорим о сектоведении как более предметном, как дисциплине, которую пытаются вводить в учебных заведениях Русской Православной Церкви.
Давайте.
Просто существуют, как вы уже сами, наверное, знаете, совершенно разные подходы как к пониманию содержания дисциплины, так, в принципе, по-разному немножко толкуется. Да не немножко, скорее бы я сказал. Сами понятия там, культ, секта. И есть разные концепции. Одна концепция гласит, что сектоведение может вмещать в себя совершенно разные методологии, как то богословский подход, чисто религиоведческий какой-то подход, и юридические какие-то аспекты, психологические, и медицинские. И когда человек выходит как бы вот таким, если можно так сказать, полиглотно во всех вот этих областях. Есть подход, который говорит о том, что главным для нас православных христиан является богословский подход, что мы оцениваем прежде всего содержание веры и должны готовить специалистов для ведения какой-то полемики, для ведения богословских мировоззренческих бесед. Вот на ваш взгляд, вот предмет сектоведения высших учебных заведений Русской Православной Церкви, он каким должен быть?
Он должен быть и таким, и таким. Он должен отталкиваться от того, какова реальность в области нетрадиционной религиозности, и с учетом этой реальности выстраиваться должны курсы. А реальность у нас следующая. У нас есть секты, которые искажают учение православной церкви, христианские секты, и их учение, их систему можно очень легко или не очень легко, но можно, в принципе, оценить с точки зрения богословской мысли, святоотеческой мысли. И эти секты обязательно требуют чисто богословского осмысления. В то же самое время у нас есть секты, которые никак, ни в каких пунктах не соприкасаются с христианством в целом. Сравнивать изначально не имеющие ничего общего предметы и явления практически невозможно. Соответственно, к ним нужны иные подходы, не опирающиеся на богословие, просто потому что, если оценить их учение с точки зрения церкви, единственное, что мы можем сказать, это не наше учение. То есть дистанцироваться от него. Но так как группа этих сект очень большая, их очень много, и они, несмотря на то, что они равно удалены от учения церкви, они сами по себе различны, отличаются друг от друга раз, и самое главное, у них есть разное отношение к обществу, то мы, получается, оказываемся в ситуации, когда если мы будем одинаково, равноудаленно относиться к организациям, которые по-разному относятся к обществу, по-разному относимся к нам, то мы сами для себя ухудшим ситуацию, мы не сможем адекватно среагировать на этот феномен. Соответственно, богословская мысль, она нужна обязательно, но она имеет границы в сфере осмысления нетрадиционной религиозности, границы, которые положены самой нетрадиционной религиозностью. Я хотел бы посмотреть, как наши богословы будут оценивать с точки зрения богословия псевдонаучные приборы, например, аккумуляторы аргона. Или те секты, в которых нет вероучения в принципе. Либо те секты, в которых акцент лежит не на вероучении, а на религиозной практике. Либо те секты, которые говорят, что нужно полностью от начала до конца признавать учение православной церкви, посещать регулярно церковь, ходить на исповедь, на причастие, но добавлять к этому какие-то моменты, которые с точки зрения богословия никак не противоречат учению церкви, но на самом деле могут быть с точки зрения других критериев сектарических отнесены к сектанству. То есть есть проблемы. И в результате православная церковь, как мне кажется, она обязательно должна хранить, поддерживать и развивать святоотеческий подход к феномену сектанства. Но она должна также учитывать и видеть границы этого подхода. И там, где пролегают эти границы этого подхода, она должна обращаться к наработкам светских дисциплин, к методологии светских дисциплин, подчеркиваю, не бездумно заимствовать уже готовые теории, а смотреть, насколько это работает, насколько это можно применить или нельзя, и в тех случаях, если есть конкретная возможность позитивно и эффективно применять общенаучную методологию, какую-то специфическую научную методологию в оценке и в анализе феномена сектантства, в этом нет не только ничего плохого, но этим самым мы позволим более глубоко оценить нетрадиционную религиозность современного мира. И, собственно говоря, сама церковь, она уже дала ответ о том, можно или нельзя оценивать сектантство с точки зрения, в том числе, светских дисциплин. И это, посмотрите на разработки в основном богословия в области биоэтики, когда мы оцениваем все эти явления не только опираясь на чисто богословскую мысль, но также смотря на последние достижения ученых. Что касается научных школ, я могу сказать, как протекает процесс преподавания сектоведения Минской духовной семинарии Академии. Курс разделен на две части – теоретическое сектоведение и практическое сектоведение. Практическое сектоведение занимается изучением деятельности конкретных сект. И основная задача, основной вопрос практического сектоведения – выявление той специфики, которая отличает каждую конкретно взятую секту от всех остальных сект. Теоретическое сектоведение занимается общими вопросами, не конкретными сектами, а проблемой сектоведения в целом, истории сектоведения, понятийный аппарат сектоведения, возникновение сект, развитие, распад, вход в секты, выход из сект, секты и общество, факторы, влияющие на развитие сектанства в обществе, харизматическое лидерство, структура сект. И, соответственно, теоретическое сектоведение пытается ответить на вопрос, что есть общего в сектах. Теоретическое сектоведение преподается в Минской духовной академии, оно сложнее. Практическое сектоведение преподается в Минской духовной семинарии, и оно немножко проще. Соответственно, путь к теоретическому лежит через практическое. Нельзя хорошо разбираться в теории, не зная сами секты, конкретные секты. И особенность преподавания сектоведения в духовных школах, Минской духовной школах, заключается в том, что это проблемно ориентированный подход. То есть задача не рассказать студенту, когда родился основатель той секты, что он кушал на завтрак и какая у него биография. Задача представить секту в самых проблемных, самых сложных вопросах с точки зрения оценки этой секты со стороны церкви. Раз, с точки зрения оценки этой секты со стороны общества. Два, ну и конкретного человека.
А скажите, вот по результатам, я так понимаю, что вы преподаете сектоведение уже, наверное, не один год.
И, наверное, 8-й год.
Да, и, наверное, вы уже видели некие плоды своей деятельности. Скажите, люди, которые прослушали ваш курс, вот они могут, например, прийти в какую-то секту и действительно как-то повлиять, если пусть даже не конкретно секту, а на конкретного представителя секты, например, свидетеля Иеговы, там, саентолога, там, харизмата?
Ну, умение повлиять на конкретного представителя конкретной секты зависит не только от того, прослушал ли человек курс сектоведения, но и от массы других факторов. Это во-первых. Но если более иначе развернуть ваш вопрос, я не учу студентов беседе с сектами. Это важно. То есть я даю базовые моменты. Он должен понимать секты, причем не столько конкретные секты, сколько он должен уметь после моего курса, столкнувшись с организацией, которую он никогда не видел, никогда не знал, никогда не проходил, суметь сказать, что это секта, что от нее приблизительно можно ожидать, как она будет себя вести и как можно выстраивать беседу не по содержательной составляющей, а по методологической. То есть задача не... Всех сект очень много. У меня на учете их несколько тысяч. Против каждой секты не получится. Задача, чтобы он понимал. Идет работа на понимание. А вот насколько студенты понимают секты, ну, я надеюсь, что да.
Скажите, вот опять же, вот мы говорим о сектоведении как дисциплине. На ваш взгляд, это все-таки самостоятельная дисциплина или это подразделение, например, я не знаю, там, теологии, либо, например, религиоведения? Как вы считаете?
Однозначно шире любой конкретно существующей дисциплины, прежде всего, почему? Потому что большинство таких серьезных фундаментальных исследований в области сектоведения – это междисциплинарные исследования. То есть оно изначально не укладывается куда-то конкретно, в какую-то конкретную социологию, психологию. Все существующие работы в области сектоведения можно разделить по степени частотности их использования теми или иными дисциплинами. Например, чаще всего к вопросам сектоведческим обращаются социологи и богословы. Они доминируют. Потом психологи, потом религиоведы и, наверное, историки, потом лингвисты, филологи, то же самое, потом культурологи и так далее и тому подобное. Есть даже чисто математические работы по сектоведению, физические работы по сектоведению. То есть если бы мы даже захотели объединить их в какую-то область, дисциплину, у нас бы этого не получилось. Сектоведение было, есть и будет междисциплинарной областью знания, которую вряд ли мы сможем когда-то объединить в что-то одно единое целое. Объединено сектоведение только объектом исследования.
То есть сам термин сектоведение вы понимаете не как конкретную узкозадную дисциплину, а скорее как общее обозначение целого пласта различных подходов к изучению предмета.
Да, и сектоведение, к сожалению, сектоведение очень многие понимают как изучение исключительно сект. Нет, это не только про секты, это не только о сектах, это гораздо шире, глубже, интереснее. И очень часто приходится встречаться с негативным отношением к этому термину. Для меня этот термин совершенно нейтральный, и сектоведение для меня является синонимом научного изучения феномена сектантства.
Вот некоторые мои знакомые говорят, что вообще сам термин сектоведение надо убрать, а ввести такое понятие, как ересиология. Вы считаете, это корректно, это альтернатива или нет?
Нет, это ни в коем случае не альтернатива, потому что ересь – это еще более узкое понятие, чем понятие секта. Секта узкая, оно не исчерпывает. И, в принципе, раскритиковать… Понимаете, как нет в сектоведении такого термина, который нельзя было бы раскритиковать и камень на камне на нем не оставить. И сектоведение – это тоже такой термин. Если подойти к нему серьезно, это не серьезный термин, но альтернативы нету. Если мы возьмем ересиологию, либо какой-то другой термин, это нас не спасет. Я вам приведу один пример. У нас и вообще в обществе есть активное такое непринятие термина «секта». Я серьезно изучаю этот вопрос, и мне удалось собрать на данный момент больше 200 альтернативных терминов, альтернативных понятий «секта». То есть разные ученые мира говорили, секта, термин нам не нравится, возьмем другой термин, более хороший. Что получалось? Больше 200 терминов существует. Ни один из них не смог прижиться настолько, чтобы заменить полностью термин секта. Термин секта до сих пор активно используется учеными, это доказуемо, причем ведущими учеными, как западными, так и нашими. И когда пытались раскручивать какой-то другой термин, люди сталкивались с удивительным явлением. Какой бы мы термин ни взяли, он постепенно начинал приобретать в общественном дискурсе негативные коннотации. Если мы назовем, вот решим совместно с сектоведами назвать секты традиционными религиями, и либо, например, самыми лучшими и безобидными религиозными организациями, и каждый раз вместо слова «секта» будем говорить «самая лучшая и безобидная религиозная организация», через 10-20 лет термин «самая лучшая и безобидная религиозная организация» будет иметь жестко негативные коннотации. По одной простой причине. Существуют определенные общественные процессы, которые обуславливают ситуацию, когда религиозные меньшинства, вне зависимости от того, что они делают и как они делают, однозначно те термины, которые к ним используются, будут приобретать негативные коннотации. Поэтому я бы предложил ученым перестать тратить свое время на терминологические игры по поводу того, можно ли пользоваться термином секта, можно ли пользоваться термином сектоведения, а обратить все свои усилия не на эту бессмысленную игру, а на конкретную исследовательскую работу. Еще раз говорю, какой бы вы мне термин ни привели, я вам его сам смогу раскритиковать. Мы не цепляемся за термины. У меня была как-то идея описать какую-нибудь самую страшную секту, найти, ни разу не употребив слово «секта». И вы увидите, что, собственно говоря, в научном исследовании такой жесткой привязки к терминологии нет. Как бы мы ни называли организацию, если мы описываем ее с точки зрения науки, суть останется та же. Называем ее сектой или нет? Называем мы либо дисциплину сектоведением или нет?
Вот следующий вопрос я бы хотел как бы разбить на две части. Мне бы хотелось узнать ваше мнение о современном состоянии сектоведения, сектоведения как вот в общемировом масштабе, если можно так сказать. И второе, как вы оцениваете современное сектоведение как конкретную учебную дисциплину, преподаваемую в высших учебных заведениях Русской Православной Церкви?
Значит, в общемировом масштабе я практически каждый год радуюсь тому, что выходят очень серьезные работы по сектоведению, причем настолько серьезные, что действительно хочется читать, хочется погружаться, хочется глубже изучать и хочется вносить какой-то свой вклад в развитие этой дисциплины. К сожалению, подавляющее большинство серьезных работ, они издаются на иностранных языках. Если взглянуть на общемировое сектоведение, у нас безусловными лидерами в сектоведении, именно научном, являются, наверное, все-таки Япония и Америка, как это ни странно. Причем японское сектоведение – это сектор от нас совершенно закрытый, потому что в силу того, что на английский язык переводятся далеко не все работы по японскому сектоведению, хотя их очень много. Очень много. Американские, ну, это английские работы на английском языке, ну и работы на немецком языке. Соответственно, есть, выходят серьезные работы и на русском языке по сектоведению. Ну, из в качестве такого примера работы, которую читаешь, и душа радуется, это, наверное, Панченко, книга «Хлыстовство и скопчество». Знаете такую?
Да, я встречал ее в электронной форме.
Либо, например, достаточно неплохая, чуть попроще, но Эткинд «Хлыст» работа. Mm. То есть есть, издаются какие-то работы по сектоведению, которые приятно читать, и это вселяет надежду, что сектоведение живо, оно развивается и будет развиваться. Насчет сектоведения в духовных школах ситуация сложнее. И сложность этой ситуации обусловлена прежде всего тем, что у нас до сих пор не выработана единая четкая позиция со стороны руководства. И я имею в виду не руководство конкретной семинарии, а церкви, священный синод, архиерейский собор к феномену сектантства. К феномену сектантства вообще и к сектоведению в частности. И в результате этого каждый сектовед, каждый преподаватель сектоведения в конкретных семинариях, академиях, он как бы предоставлен сам себе и читает тот курс лекций, который кажется ему наиболее правилен. В этом смысле есть у нас хорошие, талантливые, интересные преподаватели сектоведения в разных семинариях. Есть не очень хорошие и не очень талантливые преподаватели. Оно по-разному. О выработке какого-то единого стандарта в сектоведении не только можно, но и нужно говорить, хотя это будет сделать гораздо сложнее, чем выработать стандарт в других дисциплинах, потому что самой согласованности позиции по отношению к сектоведению со стороны как преподавателей, так и сектоведов церкви вообще нету. Поэтому, наверное, это стандарт. И говорить о преподавании в школах нужно начинать с того, чтобы посадить за стол переговоров и заставить вести какую-то серьезную дискуссию и полемику о сектоведении среди специалистов по сектам.
А какие вы видите славу и беста в современном сектоведении? Потому что если мы говорим о развитии, опять же, с общемировой, это, конечно, все очень интересно, но у нас как бы прикладные цели достаточно такие серьезные стоят, как развитие конкретной дисциплины, которую нужно давать в наших семинариях, в духовных академиях. Понятно, что отсутствие единых каких-то стандартов не дает возможности создать некий единый курс, что очень большое размежевание. Несомненно, это одно из самых слабых мест, пожалуй, в современном сектоведении. Но кроме вот этого места, вы видите какие-то тенденции, которые могут повредить, или наоборот, тенденции, которые могут помочь развить сектоведение, сделать ее серьезной научной дисциплиной? Ну, например, существует идея, что, как я вам уже говорил, что сектоведение нужно сделать чисто богословской дисциплиной. На ваш взгляд, вот, если так сделать, это будет плюсом или это скорее будет минусом? Или действительно мы должны говорить о изучении и психологии, и каких-то, может быть, отдельных элементов юридических, там, медицинских?
Я скажу так. К сожалению, у нас очень мало талантливых и серьезных богословов, серьезно занимается сектоведением. Если мы посмотрим историю церкви, то в первое столетие процент серьезных отцов и учителей церкви, богословов, занимавшихся проблемой сектанства, был гораздо выше. Это огромное количество отцов. Сейчас у нас этим занимаются в меньшей степени. Соответственно, если у нас в церкви будет развиваться богословский подход к анализу феномена сектанства, это можно только приветствовать всячески. Но если мы будем развивать только богословский подход и забудем обо всех остальных подходах, это тупиковый путь, потому что, как я уже сказал, с точки зрения православного богословия мы можем оценить не более 5, максимум 10% всей нетрадиционной религиозности. И получается очень интересная картина. Если мы будем останавливаться чисто на богословском подходе, мы хорошо проработаем эти 5%, а по отношению к остальным, ко всем формам нетрадиционной религиозности, мы вынуждены будем просто дистанцироваться. Просто говорить, что это не православное, это не православное, это не православное. Но этого недостаточно. Недостаточно в современном мире сказать, это не наше. Нужно еще объяснить, почему это не может быть православным, какое у нас к этому отношение и так далее и тому подобное. Кроме того, если мы хотим говорить об отношении к феномену сектанства, то это отношение, оно выстраивается не только на уровне конкретных людей, конкретных приходов. Это не только микроуровень, это не только отдельные судьбы людей. Есть еще и макроуровень, позиции сект в обществе, отношение сект к обществу, действия сект в обществе. И, соответственно, церковь должна и на макроуровне вырабатывать какую-то систему отношения к сектам, а на макроуровне богословского подхода в принципе не хватит, и он в принципе там неприменим. Там без знания социологии, политологии, психологии в принципе невозможно будет церкви выстроить свою систему отношений к сектам. Ну и еще один важный момент. Мы забываем о том, что у нас изменился адресат. 200 лет назад, да даже 100 лет назад, богословский подход к сектам был и должен был быть доминирующим, просто потому что если человек уходил в секту, то, как правило, это человек, который был православным и который знал православную церковь, ее учение. И когда мы обращались к нему, мы обращались к каким-то забытым им когда-то знаниям. Сейчас в секты уходят неправославные. Сейчас люди, которые ушли в секту, они изначально не знакомы с учением церкви. И если вы будете обращать к ним богословскую аргументацию о по поводу критики и сектанства, она не подействует, просто потому что прежде чем ему объяснить, почему это секта, в чем она искажает учение церкви, ему нужно объяснить, что такое учение церкви. Соответственно, увеличилась категория людей, к которым нужно обращаться на их языке. И когда мы их вернули на их языке, мы их обязательно вводим в лоно церкви и объясняем уже, приводим к церкви, собственно говоря. Еще одна категория – чиновники, ученые, которые задают вопросы и которые не будут с нами говорить на языке богословия, но будут пытаться с нами оценивать феномен сектантства и говорить о феномене сектантства на понятном для них языке, на светском языке. Таким образом, так как секты – это явление общественное, и явление, на которое нужно реагировать на этом уровне, мы не можем себе позволить роскоши ограничиваться исключительно богословским подходом. Он нужен, обязательно нужен, его нужно развивать, но нужно помнить также о существовании и других подходов, которые могли бы дополнить богословский, не заменить его, не исказить его, а дополнить. И в этом плане нам нужно увеличивать уровень компетенции сектоведов как в области богословия, так и в области светских дисциплин.
Вы знаете, я согласен, в принципе, с вашим подходом. Единственное, что я бы хотел сделать маленькую ремарку, и, может быть, вы ее прокомментируете. Я абсолютно согласен, что существуют разные подходы к самому феномену секты. Несомненно, секты можно оценивать и с позиции богословия, и психологии, и медицины, и юриспруденции, и многих-многих других научных дисциплин. Это факт, с которым спорить, ну, просто глупо. Но здесь у меня возникает, в моей практике личного общения с некоторыми сектоведами, возникает одно такое небольшое сомнение. Все дело в том, что стать экспертом в какой-то конкретной дисциплине, ну, это надо потратить очень много времени и сил. Если, предположим, я являюсь профессиональным богословом, это не означает, что я могу выступать в роли эксперта, например, с позиции психологии или юриспруденции. И поэтому, если мы говорим об изучении сектоведения в рамках учебного программы наших учебных заведений церкви, и, предположим, говорится о том, что вот есть сектоведение, а есть еще подходы к сектам с позиции психологии, с позиции остальных дисциплин, и говорится, что это параллельные, я ничего против этого абсолютно не имею. Но если, например, выступает человек, говорит, я сектовед, а дальше, например, начинает говорить, как сектовед, я являюсь экспертом по юриспруденции, по психологии, по теологии, по медицине и прочее, прочее, а я встречал таких людей, у меня возникает всегда только один вопрос. Чем вы подтвердите уровень своей квалификации? Знать, как профессиональные психологи относятся к сектам. Ну вот я, например, не профессиональный психолог, но я изучал этот вопрос. Я могу сказать, что вот, опираясь на труды профессионалов, психологи относятся так-то, так-то и так-то. Но, например, я не могу прийти в суд и сказать, что с позиции сектоведения я как профессиональный психолог говорю, это будет некорректно, потому что я не являюсь экспертом научным с позиции вот этой вещи. И отсюда вот возникает непростой вопрос. Корректно ли, что некоторые, ну, скажем так, представители под сектоведением именно в рамках одной дисциплины понимают не просто, что это междисциплинарное исследование, что параллельно существуют разные исследования, а сами себя преподносят как эксперты, которые одновременно судят и с психологической, и с юридической, и с медицинской, и с прочим. Мне кажется, что это, наверное, ну, не совсем корректно.
Знаете, сектоведение, я, во-первых, помимо всего прочего, занимаюсь очень активно изучением истории сектоведения. У меня собрана информация о нескольких сотнях организаций, которые занимались изучением сект, занимаются до сих пор, либо уже распались. Я неплохо знаю биографию очень многих сектоведов. Не называя фамилии, могу сказать так. Реальный вклад сектоведов в сектоведение понятен, как правило, спустя какое-то время после того, как он прекратил свою работу. И степень известности сектоведа при жизни еще ничего нам не говорит о его реальном влиянии на развитие сектоведения как дисциплины. Я встречался с такими уроками в немецком сектоведении, во французском сектоведении и в сектоведении разных других стран. И поэтому я хотел бы сказать, что да, конкретный сектовед в конкретном месте, в конкретной области может претендовать на что угодно. Но значимость того или иного сектоведа мы должны оценивать не потому, что он говорит о себе, не потому, как он себя представляет, а потому, насколько обоснованно он развивает какие-то идеи и концепции в своих трудах, в своих лекциях, либо где-то еще. У нас есть примеры очень интересных сектоведов, которые, не являясь, например, специалистами в какой-то дисциплине, писали в рамках этой дисциплины работы и совершали революцию в сектоведении. У нас есть примеры сектоведов, которые уходили жить в секты на годы и потом писали замечательные исследования по истории, по быту и так далее и тому подобное. То есть, если у сектоведа нет образования в какой-то дисциплине, и он пишет какое-то исследование в рамках этой дисциплины, это не гарантирует нас, не застраховывает нас от того, что это исследование будет хорошим, и, естественно, это не говорит о том, что оно однозначно будет плохим. Судить нужно не столько по тому, о чем заявляет сектовед, сколько по результатам. Если я беру в руки книгу по сектоведению, и я на каждой странице вижу ошибки, но это несерьезно. Фактологические, логические и так далее и тому подобное. Если я беру в руки книгу, и я вижу, что все обосновано, все выстроено, все грамотно, и сложно что-то сказать, это и есть сектоведение. Понятно. Ориентируемся не на результат, а не на результат, а не на декларации.
Понятно. То есть мы здесь говорим о том, что можно много на что претендовать, но нужно смотреть и оценивать степень компетентности.
По плодам их узнаете их.
Понятно, просто я же здесь не против вот этого подхода, я наоборот, я абсолютно с вами согласен, что по плодам познаете их. Здесь немножко речь о другом, о претензиях в общественном так поле.
Пусть претендует, это ж не так важно. Мы ж не спорим здесь, кто тут самый главный. Кто тут самый главный в этом огороде. Ну, пожалуйста, хотите пальму первенства, берите ее. Берите две пальмы, три пальмы. Это ж не в этом дело. В истории остаются реально те, кто что-то смог изменить, помочь лучше понимать феномен сектантства. И очень часто бывают такие вещи, когда это люди мало кому известные при жизни.
Ну и последний вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы, вот опять же, опираясь уже на свой личный опыт, ко мне очень часто обращаются, там из разных городов пишут, рекомендуют порекомендовать какие-то книги хорошие по сектоведению, может быть, какие-то сайты, а фамилии каких-то конкретных специалистов, чьи статьи, опять же, различные труды можно было бы порекомендовать. Вот на ваш взгляд, вот если человек хочет познакомиться с сектоведением, предположим, вот какие бы три книги вы рекомендовали прочитать? Может быть, каких-то несколько фамилий, не обязательно ныне здравствующих сектоведов, можно
На русском языке.
На русском языке, естественно, так как мы работаем на русскоязычную, то на первом месте, естественно, русское. Может, какие-то сайты. Ну и в конце, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы назвали свой сайт, где можно познакомиться с вашими работами, чтобы наши слушатели могли бы посмотреть. Вот что бы рекомендовали?
Ну, это вопрос на засыпку. На русском языке.
Понимаю, тяжело. На русском мало, в основном все.
Это очень сложный вопрос на русском языке. Ну, давайте тогда остановимся так. Я уже назвал одну книгу, это «Панченко. Хлыстовство и скопчество». Недавно прочитал неплохую книгу священника Рубского «Диалоги с инославными». Вот, смотрите, видите, полка. Это все про сектоведение. И...
Трудно выбрать.
Я скажу так, читайте как можно больше литературы. И чем больше вы ее будете читать по сектоведению, тем лучше вы начнете разбираться и видеть, и различать. Вот. Это по литературе. По сайту у нас новый сайт создается. Я могу его сказать.
Вы его озвучите, как он звучит, адрес?
www.unrel.org.
Специалисты, может быть, какие-то фамилии, статьи по авторству посмотреть-то, может быть. Ну, тогда я как бы от себя уже порекомендую, так как сегодняшним моим собеседником был руководитель отдела по вопросам новых религиозных движений Минской епархии Владимир Александрович Мартинович, то чтобы более глубоко понять его подход и его взгляд на сектоведение, наверное, надо рекомендовать, прежде всего, познакомиться с вашими статьями, вашими книгами, которые, знаю, у вас есть. Ну и, может быть, уже даже по ссылкам, которые есть в ваших трудах, я знаю, можно будет расширить круг поиска и познакомиться с более широкими пластами литературы, материалов, посвященных данной теме. Я благодарю вас за это очень интересное интервью. Надеюсь, что нашим слушателям оно тоже понравится. Спасибо.
Спасибо вам.